Когда они вошли оба в лодку, слышно было, что индеец сделал жене своей строгий выговор, который она слушала смиренно, с униженной покорностью, и тотчас же исправила свою ошибку, отложив в сторону взятую ею подстилку и ища чего-то другого, чего бы более хотелось ее тирану.
«Ну, подавай же руку, Орухет!»
— сказал сержант, стоявший на шкафуте и смотревший на их движения, слишком медленные для человека, хотевшего спать.
«Уже поздно, и у нас солдаты бьют зорю для того, чтобы раньше ложиться и раньше вставать!» «Орухет идет!» — был ответ Тускарора, который в это время стоял на носу лодки.
Один взмах острого ножа пересек веревку, которая держала лодку, и кутер рванулся вперед, оставив легкий челн, который на минуту, как бы потерявшись, был почти неподвижен. Так внезапно и ловко исполнен был этот маневр, что лодка очутилась позади кутера, прежде чем сержант мог заметить это, и быстро понеслась, прежде чем он успел сообщить это своим товарищам.
«Лево руля!» — закричал Джаспер, натягивая шкоту фока собственными руками, и кутер быстро понесся так, что паруса его захлопали или ветер дул ему в лоб, как говорят моряки, до тех пор, пока кутер очутился на 100 футов впереди от своего прежнего места.
Как ни быстро и как неловко было это движение, оно не превосходило в быстроте и ловкости движений Тускарора. С искусством, обличавшим умение обращаться с судами, он схватил весло и рассекал воду, вспомоществуемой усилиями своей жены. Он устремился по направлению к юго-западу, по линии, которая равно вела и к ветру, и к берегу, и ушел так далеко от кутера, что находился вне опасности встречи с ним, когда бы он пошел другим галсом. Как не быстро летел бегун, как недалеко он ушел вперед, Джаспер видел, что нужно лечь в дрейф, чтобы уклониться со своего курса, и не прошло 2 минут с тех пор, как руль был положен налево, как уже легкое судно лежало в дрейфе с тем, чтобы повернуть на другой галс в Бей-де-Винт.
«Он уйдет!» — сказал Джаспер, определив относительное положение кутера и лодки. «Хитрый негодяй гребет до упаду к ветру, и бегуну не догнать его!» «У вас есть лодка!» — вскричал сержант, обнаруживая юношескую живость и желание пуститься в погоню. «Спустим ее и погонимся за ним!» «Это будет бесполезно!» — отвечал Джаспер. «Если бы Патфайндер был на палубе со своим оленебоем, то можно было бы что-нибудь сделать. А теперь ничего! Для того, чтобы спустить лодку, надо употребить 3 или 4 минуты, а этого достаточно для осуществления намерений Арроухеда!»
И Кап и сержант видели справедливость этого, что было бы очевидно даже для человека, не имеющего никакого понятия о мореплавании. Берег был на расстоянии не более 0,5 мили, и лодка уже скользила под его тенью, как бы показывая этим, что она достигнет земли прежде, чем ее преследователи успеют пройти половину расстояния. Сама лодка могла быть захвачена, но в этом мало было толку, потому что Арроухед, вероятно, решил бы пойти лесом до другого берега с большей безопасностью, чем снова на удачу пуститься в озеро, хотя бы исполнение этого решения стоило большого труда. Руль был снова положен направо, и кутер, круто повернув на своей корме, пошел другим галсом, как бы действуя инстинктивно. Все это было сделано Джаспером в глубоком молчании. Подчиненные его видели сами, что нужно, и действовали механически, подражая своему начальнику. Пока производились эти маневры, Кап взял сержанта за пуговицу и, отведя его к двери каюты, где никто не мог их слышать, начал следующим образом развивать свои мысли.
«Слушай, брат Дунгам», — сказал он со зловещим лицом, — «такого рода дело требует зрелого размышления и большой осмотрительности». «Жизнь солдата, брат Кап, есть постоянное размышление и осмотрительность. На этой границе без того и без другого наши волосы давно были бы содраны с черепов в первый же раз, как мы бы заснули. Но я смотрю на задержание Роухеда как на обстоятельство, а на побег его как на другое. Джаспер, пресная вода, должен подумать об этом».
«Да, это точно 2 обстоятельства, брат. Только они говорят про совершенно разное. Если побег индейца есть обстоятельство против Джаспера, то задержание его есть обстоятельство в его пользу».
«Так, так. Но 2 обстоятельства не противоречат друг другу, как 2 отрицания. Если ты послушаешься совета старого моряка, сержант, то должна сию же минуту принять меры, необходимые для безопасности судна и всех, кто на нем находится. Кутер идет теперь по 6 узлов, а так как дистанции на этой луже малы, то мы еще до утра очутимся у французской пристани, а до ночи во французской тюрьме».
«Все это может быть справедливо, брат Кап, но что же ты мне посоветуешь?»
«По моему мнению, ты должен сию же минуту арестовать этого мистера Джаспера Пресную Воду, сослать его вниз под надзор часового и передать команду над кутером мне. Ты имеешь право это сделать, потому что кутер принадлежит армии, а ты главный командир в этой экспедиции».
Сержант Дунгом более часа обдумывал этот совет, ибо он, хотя деятельно и быстро приступал к исполнению решения, однажды принятого, но само решение никогда не позволял себе принимать опрометчиво. Он хорошо был знаком с характером Джаспера и привык иметь о нем хорошее мнение, но этот тонкий яд подозрения вошел в его душу. Хитрости и козни французов возбуждали сильное опасение. Сержант получил предостережение от своего начальника — и потому не должно удивляться, что воспоминания о безукоризненном поведении Джаспера в продолжении нескольких лет уступило силе подозрения, по-видимому, столь основательного. В таком затруднительном положении сержант решился посоветоваться с квартирмейстером, мнение которого он не мог не уважать, хорошо зная субординацию, хотя на этот раз он был совершенно независим от него. «Тот поступает неудачно, кто, находясь в нерешительности, просит совета у другого, желающего приобрести его благосклонность, потому что советник будет почти всегда стараться о том, чтобы думать одинаково с просящим совет. В настоящем случае было также неблагоприятно для беспристрастного решения вопроса, что Кап, а не сам сержант, изложил дело Мюйру, ибо старый моряк немало не затруднился дать знать квартирмейстеру, на какую сторону он должен склониться. Поручик Мюйр был хороший политик и не решился бы противоречить дяде и отцу девушки, руки которой он искал, если бы даже и дело представлялось ему сомнительным. Узнав же его в том виде, в каком постарался представить его Кап, он искренне согласился с тем, что начальство над бегуном должно быть временно передано Капу, чтобы обезоружить измену. Это мнение убедило сержанта, который тотчас же и приступил к исполнению принятых мер. Не входя ни в какие обстоятельства, сержант Дунгом просто объявил Джасперу, что по своей обязанности почитает нужным лишить его на время начальства над кутером и передать оное своему шурину. Естественное невольное изумление, которое обнаружил при этом молодой человек, было встречено спокойным замечанием, что военная служба часто требует скрытности и что его обязанность необходимо требует такого распоряжения. Хотя удивление Джаспера не было уменьшено, сержант тщательно удерживался намекать на свое подозрение, молодой человек привык к военной дисциплине. Он, не возражая, сам объявил своему маленькому экипажу ожидать впредь приказания от Капа, но когда потребовали, чтобы не только он сам, но и главный его помощник, который по причине своего долгого знакомства с озером обычно назывался кормчим, оставались внизу, то выражение лица и жест обнаружили, что это на него сильно подействовало. Однако он так умел владеть своими ощущениями, что даже сам подозрительный Кап не мог понять, что значило выражение, мелькнувшее на его лице. Впрочем, как всегда бывает под влиянием недоверчивости, он тотчас же перетолковал это значение в самую дурную сторону.